Говорит Радио Свобода. На наших самых свободных в мире волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Селиванов. Продюсер Михаил Касторов, координатор Марина Стауне. Мы, естественно, поговорим о баскетболе олимпийском, потом о новом сезоне. Но все это будет после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с самыми последними новостями.
Начнем с хоккея. 5 матчей были сыграны вчера в чемпионате континентальной лиги. «Амур» уступил «Авангарду» на своем льду 3-4. «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 1-3. «Витязь» потерпел домашнее поражение по «Буллитам» от рижского «Динамо» 2-3. «Спартак» проиграл московскому «Динамо» 2-4. А ЦСКА выиграл у «Динамо» Минского 8-3. Подходит к концу теннисные соревнования в Азии, поскольку большинство сильнейших теннисистов отдыхают или готовятся к финальному турниру. Состав полуфинальных пар выглядит несколько необычно, но судите сами. В Пекине вчера Дуди Села из Израиля выиграл у испанца Томми Робредо. Райнер Шутлер, немецкий теннисист, взял верх над французом Ришаром Гаске. Бьорн Фау, еще один немецкий теннисист, выиграл у Фернандо Гонсалеса из Чили. Американец Энди Родик нанес поражение Хуану Карлосу Ферреро, испанцу. В полуфиналах сыграют Села Шутлер и Фау Родик. А в Бангкоке серб Новак Джокович взял верх над шведом Робином Сёдерлингом. Томаш Бердых из Чехии выиграл у француза Николя Майю. Но, к слову, два француза оказались в полуфиналах. Это Гаэль Монфис. Он нанес поражение Филиппу Петчнеру из Германии и Жо Вильфрид Цонга, который выиграл у австрийца Юргена Мельцера. В полуфинальных парах играют Джокович Бердых и Монфис Цонга. В Варезе разыгран был очередной комплект наград чемпионата мира по велогонкам на шоссе. В четверг в групповой гонке соревновались мужчины в возрасте до 23 лет. И призерами стали Фабио Андрес Дуарте Аревало, колумбиец, Симоне Понце, итальянец, и гонщик из Германии Йон Дегенкольб. В субботу сегодня в групповой гонке выступят женщины, а в воскресенье чемпионат завершат такой же гонкой сильнейшие велосипедисты. После 4 прошедших стартов у Германии 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. У Италии 1 золотая, 1 серебряная. У США 1 золотая и 1 бронзовая. И в заключение о новых решениях УЕФА, которые были приняты вчера. На очередном заседании исполком, он прошел в Бордо, было принято решение сохранить пока право проведения чемпионата Европы 2012 года за Польшей и Украиной. Однако, если темпы строительства стадионов и аэропортов в этих странах не ускорятся, чемпионат континента может быть перенесен в другую страну. Такое мнение высказал на итоговой пресс-конференции президент УЕФА Мишель Платини. Кроме того, было принято решение увеличить количество команд-участниц чемпионата Европы 2016 года с 16 до 24. Таким образом, удлинятся примерно на неделю и сроки проведения турнира. И, наконец, изменено название Кубка УЕФА. Со следующего сезона этот турнир будет называться Лига Европы.
Вот такие новости. Наш продюсер Михаил Касторов, координатор Марина Стауне, просят меня напомнить телефоны. Значит, телефон прямого эфира постоянный 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь, обратите внимание, в Москве изменился номер 660-1055. Вот так он теперь выглядит, 660-1055, абонент Радио Свобода. Ну, а СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Итак, на волнах Радио Свобода, программа «Час прессы. Спорт». Прошу пока наших слушателей немножко повременить со звонками, ибо мы побеседуем с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым. Начнем с итогов Олимпийских игр. Но одну вещь я все-таки обязан сказать. С именем Сергея Селиванова связаны большущие на протяжении многих-многих лет достижения в советском баскетболе еще советских юношей и юниоров. Вот все знаменитые баскетболисты того времени, Арвидас Сабонис, Белостенный, ну, могу продолжать и продолжать, прошли.
К Белостену я, к сожалению, меньше имею отношения, да, Тихоненко, Мигленник, Сок,
Базаревич,
Валера Бобаров, да.
Понятно. А, я не знал. А Белостенный нет, да?
Белостенный, да. Я так визуально его знаю, знаком, но работать не приходилось.
Ясно. Вот кто-то все-таки не утерпел и позвонил нам. Поэтому мы должны на секунду прервать, послушаем, чтобы человек... И потом дальше прошу действительно не звонить, но несколько минут хотя бы, чтобы могли подвести итоги олимпийских баскетбольных турниров.
Ну, это Александр из Москвы. Добрый день.
Александр, здравствуйте.
У меня два вопроса.
Так.
Во-первых, по поводу чемпионата на Украине, уже, похоже, ясно, что там ничего не получается. Ни Ющенко, ни Тимошенко, ни...
Ну, ясно. Парень, хорошо, парень. Александр, поняли. Но это не в тему. Мы же про баскетбол собираемся говорить. Второй вопрос.
По поводу баскетбола тоже. Так. Я бы хотел спросить. Вот Россия сейчас признала Абхазию и Осетию, так. Но другие страны не признали ни в Европе, ни в Азии, по понятным причинам. Да. Так что в этих чемпионатах им не светит участвовать. А вот интересно, как там обстоит дело со спортом, в том числе и с баскетболом? И смогут ли они участвовать в российских чемпионатах? Если, скажем, хоккейную лигу, тот же Казахстан...
Понятно, поняли. Александр, вопрос поняли. Если будет открытый чемпионат России по любым видам спорта, все могут участвовать, даже не признанные остальным миром, кроме, как мы знаем...
Россия и Никарагуа.
Да, и Хамас, по-моему, еще там, да, признал. Ну, неважно. В общем, со спортом там сейчас вообще, по-моему, там не до спорта, я думаю, сейчас. Но в Осетии всегда борцы были хорошие, это мы знаем, в Абхазии, не знаю... Ну, наверное, тоже.
Баскетболом несколько хуже там было всегда.
Понятно. Вот. Что касается вопроса вот насчет Украины, то должен вам сказать, что положение на Украине лучше, чем в Польше. Вот так рассмотрел это дело вчера исполком УЕФА. И пришли к выводу, что, ну, и там неважно. Ну, просто уж если Александр тут напал почему-то прежде всего на Украину, то надо было начинать с Польши. Все, давайте теперь действительно выполните, пожалуйста, мою просьбу. Для того, чтобы мы спокойно могли поговорить о баскетболе, начав разговор с олимпийского баскетбола, мы сейчас давайте буквально на 30 секунд прервемся, и потом уже, чтобы нас ничто не отвлекало.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И мы обращаемся сейчас к нашему гостю, заслуженному тренеру России Сергею Селиванову, с просьбой подвести итоги олимпийского баскетбольного турнира. Начнем с мужских команд. Сергей, вот я не знаю, конечно, прав я или нет, но неудача такая вообще, серьезная неудача мужской сборной баскетбольной России – на мой взгляд, вызвано совершенно неожиданным предварительным успехом в чемпионате Европы, когда совершенно вдруг команда стала чемпионом Европы, на это никто не рассчитывал.
Да, я, пожалуй, соглашусь с таким мнением. И, честно говоря, для меня было большим удивлением, когда наши ребята выиграли чемпионат Европы, пусть радостно, но все равно удивлением. И думаю, в первую очередь это было вызвано тем, что команды, участвующие в том чемпионате Европы, как бы уже мысленно были на Олимпиаде, наверное, в первую очередь. Потому что то омоложение команд, которое происходило, та степень их готовности, в принципе, в большей степени показывали, что этот турнир они рассматривают, хотя на всю значимость этого турнира, как подводящий к Олимпиаде. И мотивация игроков, участвующих в этом чемпионате, я не беру нашу команду, потому что думаю, что благодаря именно мотивации и настрою, и плюс еще то, что у нас как бы не было того авторитета, который появился после этого чемпионата, позволил нам показать ту игру, которую мы показали. Я думаю, что этот результат во многом был неожиданный и для самих участников, причем эта неожиданность их подстерегала в каждой игре. Каждый раз ждали, что вот, ну вот сейчас, наверное, кто-то Россию остановит, но, тем не менее, выходя на площадку, думали, что... Но сегодня-то мы, наверное, победим. И думаю,
это
что...
про соперников, да,
вы говорите? Да. И чего, естественно, уже не было на Олимпиаде. Причем как бы в духе нашего менталитета после выигрыша уже считать себя чемпионами Европы по большому счету. И я думаю, что в большей степени нас уже считали именно чемпионами те команды, которые выходили против нас играть. И думаю, что здесь вопрос о мотивации не стоял ни с нашей стороны, ни с другой стороны, потому что это Олимпийские игры. И я думаю, что одна из причин то, что с нами уже на Олимпиаде играли в полную силу.
Я вот помню, что когда сборная баскетбольная России отправлялась на чемпионат Европы, когда отправлялась, то речь тогда шла о том, лишь бы путевку завоевать. Там, кажется, надо было
семерковать. Да, я тоже был такого же мнения. Я, да? Честно говоря, для меня это было большим сюрпризом, что мы выиграли чемпионат Европы.
Ну и в том числе и для испанцев, которые в финале вдруг так неважно сыграли, а часто...
Ну, я думаю, что для испанцев как раз это была та команда, которая, наверное, очень хотела тоже выиграть этот чемпионат. Но там небольшое размагничивание произошло по ходу непосредственной игры. Вы помните, что испанцы, по-моему, ввели 17-19 очков. Да. Достаточно большое преимущество, чтобы при классе испанцев, если не учитывать какие-то психологические мотивы, додержать.
А все это... свелось к последнему броску,
да,
Холдена.
Свелось, и вы помните, какие замены происходили, когда там убиралась практически вся первая пятерка, и так уже довольно благодушно чувствовали себя на скамейке. Однако спорт – это та сфера деятельности, где расслабляться нельзя от первой до последней секунды. Вот, но зато теперь испанцы сейчас стали вторыми. Я думаю, что они, причем показали классный баскетбол в этой финальной игре с американцами. Я думаю, что они извлекли не меньше уроков, чем мы из того чемпионата Европы.
Но, тем не менее, неудачное выступление россиян, мужчин, я имею в виду баскетболистов, на Олимпийских играх не следует рассматривать как кризис баскетбола мужского в России, как, например, в Сербии, да, Сергей?
Я думаю, что любые итоги всегда можно считать плюсы и минусы от поражения. Я думаю, что сербский баскетбол, он в какой-то степени похож на наш, как... корнями, так и политической ситуацией. И, условно говоря, Югославия разбилась на республике, и Советский Союз. Но я думаю, что уровень югославского баскетбола и, самое главное, то количество детей, занимающихся баскетболом, позволяет им в любой ситуации гораздо быстрее, чем нам, выходить из этого кризиса. Я думаю, что это в первую очередь. Вот. А второй момент, я говорю, что даже на том негативе, который мы получили от выступления мужской сборной на чемпионате, есть и положительный момент, то, что и этому свидетельствует наша передача сегодняшняя. Это было еще и со времен Советского Союза, когда анализ выступления в том или ином виде спорта неудачный приводил к открытию новых спортшкол, пропагандистской работе по привлечению детей. Поэтому, я думаю, не надо паниковать, а надо работать.
Но все-таки удивительно, что всего одна победа над заштатной какой-то командой, Туниса, что ли, да?
Нет, Ирана.
А, Ирана, да, Ирана. Да. А вот сейчас вы говорили про Югославию, а там же республики югославские, Хорватия и... Литва из Советских Республик.
Начнем с того, что, во всяком случае, одна из ведущих стран, Сербия, просто не попала на Олимпиаду.
И сейчас проходит отбор.
Да, и сейчас проходит отбор. Я думаю, что они выйдут из этого состояния. Но и то, что они привлекли к работе с национальной сборной Ивковича, об этом много говорит уже. И я думаю, что вот это вот потрясение, они из него выйдут, то, о чем говорит свидетельство участия сербских команд в чемпионатах Европы по молодежным составам. Имея такой резерв, они просто обречены играть на следующей Олимпиаде, еще долго нам портить кровь.
А извините, я не в курсе, вот, видимо, Дмитрий и Сергей в курсе. Объясните мне тогда, куда сейчас, где проходит Сербия? Какой
проходит отбор на
чемпионат Европы.
На чемпионат Европы. На следующий, и сербская команда вынуждена отбираться.
Да,
из-за неудачных последних выступлений.
Причем вот что радует меня лично вообще, что конкуренция в баскетболе, конечно, очень далеко до конкуренции в футболе. Но то, что финны могут победить команду Сербия, пусть это является сенсацией, но это все-таки говорит о том, что баскетбол начинает нравиться и финнам.
И сборная Великобритании, кстати, тоже, что интересно, готовясь к Олимпиаде 2012 года, собрала сейчас очень неплохую команду. включили, по-моему, американцы одного, да, они в состав?
Ну, я не знаю.
Натурализовали американцы. Да. И это сборная, именно сборная Великобритании. Не так, как раньше, сборная Англии,
да,
Шотландии,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да, да. Но, честно, я думаю, что все-таки в футболе они имеют больше шансов выступить на Олимпиаде, лучше, наверное,
ну,
чем
да,
в футболе.
Они, да, в футболе они тоже Великобританию, да, там. Да. Вот раз все-таки вот мы заговорили, и у нас программа «Час прессы» называется,
да, да,
«Спорт», «Час прессы». Вот давайте заглянем вот все-таки в газеты, в которых о баскетболе идет речь. И вот в частности там Сергей Кущенко говорит о том, что больше натурализовываться, это в газете «Спорт-экспресс», да, в интервью,
да,
что больше натурализовывать никого не будут. Ну, и так достаточно американцев и мужчин, и женщин натурализовалось. Мы, знаешь, сейчас мы такой мостик перекинем вот от этого, да, да, высказывания Кущенко к выступлению женской команды на Олимпиаде.
Ну, во-первых, хорошо, что Сергей Валентинович, видимо, тоже оценивал, так сказать, результаты Олимпиады, хотя эта статья появилась еще до Олимпиады, но на эту тему много дискутировали, о том, нужны ли легионеры, не нужны ли легионеры. Но вот как оказалось, как я уже говорил, что итоги не могут быть однозначны, что если мужской команде на чемпионате Европы они были очень нужны.
Ну, один, то,
условно говоря, да.
Но это решающий бросок, и это золотые медали.
И причем это, по-моему, 37 или 38 минут на площадке.
Провел Холден, да.
Да. И в финальном матче и так смотрели. То на Олимпиаде, как казалось, это не помогло, хотя встречались с теми же командами, что на чемпионате Европы и прочее. Вот. Поэтому точка зрения моя такая, что... Ну, это, наверное, точка зрения уже всего, так сказать, здравомыслящего человечества, что когда привлекаешь действительно в клубные первенства лучших игроков, неважно, это баскетбол или еще, то это действительно необходимо, и это необходимо и для прогресса. Но когда люди не получают шанса для того, чтобы, условно говоря, конкурировать, а я имею в виду что? Ну, вот представьте себе, вы главный тренер, там, к вам команда ЦСКА, там, Динамо, Химки или еще что-то, перед которым стоит одна задача – победить. Насколько вы будете мотивированы для того, чтобы использовать молодых игроков?
Российских.
И давать им какие-то... Да, ну, любой, это страны, это...
Ну, понятно. Ну, да. Все зависит от...
Поэтому... Какое-то, так сказать, какая-то поддержка и какая-то лоббирование, скажем так. Ведь если рассматривать баскетбол как продукт, условно, как самолетостроение там, или еще что-то, оно, это лоббирование должно быть везде. И лоббирование наших молодых игроков не в том, что раз он русский там, или еще что-то, он обязательно должен на площадке, но создавать ему условия для того, чтобы они могли проявить себя, давать им этот шанс, мы обязаны.
Ну вот был же, по-моему, вообще анекдотический случай, когда постановила Федерация баскетбола России, мы сейчас говорим о мужском баскетболе, что не больше 6 легионеров среди 12 игроков. В этот момент Папалукас не устроился в НБА и вернулся в ЦСКА.
Да, и у нас снова 7 легионеров.
Да, и тогда сделали 7. Из одного, один человек вернулся, и из-за этого...
Ну, это сразу... как раз тот самый момент...
Это обратный
момент...
случай лоббирования. Случай обратного,
да,
лоббирования.
Да, как точнее. Раз хочется сказать уже, что хватит метаться, нужно определить линию, она должна быть взвешенной, она должна быть как бы проработанной, и уже на чем-то пора определиться.
Сколько должно быть...
Сколько должно,
и каких.
Да, и каких.
Потому что вот делают ставку на Еврокубки. Там можно всеми легионерами.
Я могу сказать, что по качеству, особенно в этом, конечно, клубы приобрели классных игроков, и с этим как бы никто и не спорит. Действительно,
в этом году,
это классно. Да?
Да.
Но и в этом уже тенденция, она наметилась. Я думаю, что сейчас в любом виде спорта по обретению, но по количеству...
Горбахоса, вот в частности, например, да?
Да, ну вот здесь у меня лично такая точка зрения, хотя он везде заявляет, что он везде практически, так сказать, готов, и вроде неплохо сыграл.
Это кто?
Горбахос – это один из основных игроков сборной Испании, ага, который играл в Торонто сейчас в NBA, но там он сидел, а не играл.
А где он должен быть сейчас?
Сейчас он будет играть в Химках, но отличие, условно говоря, олимпийского, хотя и довольно длительного турнира, от чемпионата, нашего чемпионата, где, так сказать, физические кондиции очень важны. Ну, дай бог, чтобы Горбахоса сумел проявить, так сказать, условно говоря, процентов 70-80 своих лучших качеств. Ну, это моя точка зрения.
Ну,
посмотрим.
Это сезон,
да,
покажет.
Да.
Все-таки ответьте мне на один вопрос, и мы на этом завершим итоги мужского баскетбольного турнира. Ну, все-таки только одна единственная победа над Ираном. Но
нет,
неужели...
ну, это провал, это естественно, что это провал, и... Хотя были игры и с литовцами, и с хорватами, где у нас были большие шансы на то, чтобы мы выиграли. Но тот максимализм, который действительно идет от Советского Союза, когда там любое место, кроме первого, считалось неудовлетворительным, я думаю, в спорте он должен присутствовать. Но это признал и Блат. Да, это провал, действительно.
А Дэвид Блат, это тренер сборной Москвы.
Да, классный тренер еще, но как бы святых и в тренерском деле не бывает.
А он сейчас будет работать в российском
баскетболе? Он будет работать в «Динамо», как он уже работал в свое время с санкт-петербургским «Динамо», но и у него есть, так сказать, шанс поработать и на Олимпиаде в Лондоне.
Понятно.
Контракт у него долгосрочный, со сборной командой.
Ну, просто то, что он будет работать в клубном российском баскетболе, ему как тренеру тоже же, как тренеру сборной, многое должно дать.
Да, и во-первых, да, и вообще у меня всегда была точка зрения, что в баскетболе лучше, когда неосвобожденный тренер.
То есть допустимо именно, совмещение, да?
Да, я считаю, что это вполне допустимо.
В отличие от футбола, допустим.
Ну, как бы баскетбол более изменяющийся по ходу игры. Часто более изменяющаяся ситуация по ходу игры, и лучше, когда тренер непосредственно в тонусе находится и быстрее реагирует на изменения, происходящие в игре, и чувствует игроков, это несколько в большей степени, чем в футболе.
То есть влияние тренера по ходу матча на
гораздо
игру в баскетболе
больше, гораздо больше, да.
Поэтому ему надо быть в тонусе, так да, я понял, да? Да? Ну, замечательно. Значит, будем считать, что мы, в общем, разобрались с выступлением мужской
олимпийской. Это было бы очень хорошо, если бы мы разобрались.
Разобраться невозможно. Ну, хорошо, какие-нибудь, ну, светлые хоть что-нибудь было там? Молодежь какая-нибудь, может быть, какие-то молодые игроки российские что-нибудь проявили там хорошее?
Ну, конечно, во-первых, очень хорошо, что был привлечен Кьеру. Я давно слежу за этим игроком. Это действительно очень талантливый игрок. Я думаю, что то, что он сейчас будет в команде ЦСКА, я думаю, что это даст нам в обоим еще одного высококлассного игрока.
Фридзон, ваш воспитанник.
Фридзон, да, получил, так сказать, небольшой шанс. И то, что он приобрел олимпийский опыт, я думаю, что это неоценимо. Тем более, что Виталий – это человек, который фанатично любит баскетбол и имеет большую перспективу для того, чтобы прибавлять еще то, что Каун был в обойме, по крайней мере, на подготовке. Ну и прочие игроки, и Быков. Это не могу сказать, что это молодой игрок уже, но игрок, который еще достаточно долго может выступать. Поэтому, естественно, плюсы есть.
Спасибо. Я благодарю Сергея Селиванова за то, что мы подвели в первой части нашей программы «Час прессы. Спорт» итоги выступления мужской олимпийской сборной. Вторую часть начнем с подведения итогов женской олимпийской сборной России. Мы вернемся в эфир. Программа «Час прессы. Спорт» вернется в эфир сразу после краткой сводки новостей. А я вам должен напомнить, что сегодня вот в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тут уже такая тема, чисто русская, сказка. Там будет участвовать фольклорист, поэт и артист. Так что обязательно послушайте эту передачу в 18.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белыха, которое было объявлено в пятницу. Белых также заявил о своем выходе из партии. В Молгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временную группировку войск и правоохранительные органы. Инциденты с киосками произошли в Молгобеке и селении Сагапши. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет, в частности, о силах ядерного сдерживания. В столице Сирии, Дамаске, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. В Афганистане освобождены 118 рабочих, которые были похищены неделю назад на западе страны. По сообщению властей, в плену остаются еще 32 человека. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой дебатов стала внешняя политика. Основные разногласия между кандидатами возникли по вопросу об оценке войны в Ираке. Маккейн и Обама резко осудили действия России в Грузии. Мировой финансовый кризис может замедлить процесс размещения элементов ПРО США в Польше и Чехии. Такое мнение высказал в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне. В гостях у нас заслуженный тренер России Сергей Селиванов. Мы подводим итоги, подводили в первой части итоги выступления мужской сборной России на Олимпиаде в Пекине, а теперь перейдем к женской. Сергей, вот когда я смотрел финальный матч США-Австралия, да, то я испытывал такое странное чувство. Все знакомые баскетболистки. Знакомые почему? Потому что они все играют почти в чемпионате России. А Россия в финал не вышла. Там, ну, правда, третье место заняли по сравнению с мужчинами. Это все-таки неплохо, да? Вот как к этому относиться?
Во-первых, я хочу сказать, что у меня просто еще особое отношение. Я очень переживал еще за тренера Грудина, с которым мы более 10 лет вместе работали в Тимляевске с Дюшор. И надеялся, что ему как бы улыбнется удача, и мы сумеем победить. К сожалению,
вообще
этого не
победить?
Произошло.
Вообще победить? Первое место?
Да. К сожалению, этого не произошло, и я думаю, что в первую очередь это связано с недостатками атлетизма. У нас действительно очень красивые девушки, очень стройные девушки, но не всегда самые красивые и стройные побеждают в этой игре. И если вспомнить нашу эту полуфинальную игру с американками, ну, можно просто сказать, что нас забили. Ну, мы просто не сумели сдать сдачи. И в основном...
Ну, по правилам.
По правилам, естественно, по правилам. Просто баскетбол, не знаю, к сожалению, это или наоборот, это к радости, стал очень контактным видом спорта. Естественно, что это не может не относиться и к женскому баскетболу. И я думаю, что вот здесь вот самая большая наша, так сказать, проблема, потому что на базе атлетизма сейчас строится все. И психология, и техника, и тактика. И я думаю, что вот в этом вопросе, если нам это хватило на чемпионате Европы, то вот такие команды, как в первую очередь, как Америка, здесь нас значительно превосходили.
То есть российские девушки берегли себя?
Они, может быть, не берегли себя, но просто человеческий организм, он должен быть готов для того, чтобы выдать результат по максимуму. И я могу сказать, что они скорее себя берегли, возможно, в тренировочной работе или еще где-то, не в играх. Нет, они бились, сражались и делали то, что могли, но что они могли на тот момент. Я думаю, что это не их потолок.
Но в чемпионате России они же играют с теми же самыми американками и с теми же самыми австралийками, которые тоже, по-моему, у них выиграли, да?
Да, но там как бы те же американки дерутся между собой, и австралийки тоже имеют возможность подраться между собой, и наши как бы в меньшей степени участвуют.
Ну, подраться в кавычках, конечно.
Ну, конечно, да. Конечно. А, вот. И, кстати, и то, что и «Спартак» из Видного и победил и в чемпионате. Это, кстати, это то же самое, что они были лучше готовы. Один из моментов.
А там в «Спартаке» из Видного играет кто?
Там, по-моему, Тауразия, по-моему. Ну, с женским баскетболом я несколько хуже знаком, могу ошибиться в фамилиях. Но
там,
это одни из ведущих
хватает,
игроков, да. И американской, и австралийской, по-моему, ну,
сборной. Лорен Джексон там, все они играют.
Да.
Я почему-то и удивлялся.
Да. Сергей, ну, в общем, Россия явилась как бы хорошим плацдармом для подготовки игроков иностранных сборных, это однозначно, да.
Я хотел бы вернуться вот к тезису, который вы минут 15 назад произнесли, а именно лоббирование молодых баскетболистов тренерами клубными. Но если эти клубные тренеры иностранцы?
Я, во-первых, говорил не о том, что о лоббировании, я как раз говорил о том, тренерами, я как раз говорил о федерации и, в принципе, о принятии тех спортивных законов, которые помогут это сделать. Это вот касается и вопроса, и ограничения количества легионеров, но ни в коем случае не должны быть такие лимиты, когда только из-за того, что ты гражданин этой страны, ты находишься на площадке. Здесь это уже епархия тренера, который должен определять, где играет игрок, когда играет игрок, и он должен заслужить славу, право выйти на площадку именно своей игрой, а не своим паспортом. И тогда прогресс баскетболистов тоже будет гораздо, потому что если я знаю, что если я россиянин, я все равно буду выдан на площадку, так или так, естественно, моей мотивации это не прибавляет для работы на тренировках и прочее. Поэтому это тот момент, который я бы отменил, с моей точки зрения. А вот количество, так сказать, легионеров, о том, что, может быть, о создании второй сборной, о том, чтобы наши детские, национальные, юношеские команды участвовали в большем количестве турниров, вот здесь вот этот вопрос и приобретали, о том, чтобы просто открывалось больше спортивных школ по баскетболу. Вот это вот то лоббирование, которое, я считаю, просто необходимо.
А, кстати, как выступает молодежь? Напомните, пожалуйста, слушателям молодежной российской команды.
Я как раз и говорил, что здесь действительно могут быть большие претензии к детским тренерам, потому что в этом году из шести континентальных первенств у нас, по-моему, только одна золотая, одна серебряная медаль. Остальные места – это за пределами попадания в плей-офф. Восьмые, девятые места и прочее. Это золото у женщин молодежной – это тренер Ковалев, по-моему, и юниорская, по-моему, команда – это тренер Шунейкина.
Вот вы заглядываете, эта газета «Спорт-экспресс» дает такую суммарную таблицу, да?
Да.
Ну вот у нас Сергей.
А если вот говорить еще о прошлогоднем чемпионате, то сербы заняли первое место в пяти номинациях.
Вот, пожалуйста. Да, вот это резерв.
Да.
Вот у нас уже есть звонки. Мы немножко потом про женскую олимпийскую сборную России чуть-чуть продолжим. А сейчас послушаем кого.
Да, слово Рашиду пока.
О, Рашид, здравствуйте.
А, шалом, шалом.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые. Да. Вот я по футболу хотел, ну, раз у вас там Сергей, да, его звать?
Сергей, поэтому. Он и в футболе разбирается, уверяю вас, ну, так же может.
Он насчет баскетбол, да?
Да, да.
Ну. Я хочу вспомнить, вот если он должен помнить. Вот он в нашей узбекской сборной, да, и потом за сборной СССР.
Жар Мухамедов?
Нет, длинная одна девочка.
Ах, по девочкам, это, наверное, вы имеете в виду еще это Прокопенко. Это которая играла, если вы имеете в виду Советский Союз, которая из Ташкента сама.
Да, да,
Равиля,
да,
по-моему, Прокопенко.
Да, 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 Равиля вот. Вот она.
Равиля ездила... Прокопенко?
Да, да,
да.
Ездила она на ВОВ, это Победа машина. Переднее сиденье убрал, заднего управлял.
Победа машина я тоже помню. Может, от меня не слушать страны характеризуется, конечно.
Вот. А теперь насчет футбола можно, Валерий Дядя?
Можно, можно, конечно.
Вот. Валерий и Дмитрий, да, сегодня?
Да, 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 да.
Кто-нибудь из вас мне скажите, пожалуйста, вот белорусские команды Батэ, да, из Борисова, что ли там?
Да, 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 да.
Она будет играть с этим старым сеньором, да, это с итальянской командой?
Нет, нет.
Что-то старые сеньоры повышенное внимание привлекают.
Да, ну, конечно, там же будет Ювентус, Реал,
Зенит
и Батэ. Ну да, и Батэ.
Они же уже... Я что хочу спросить, Валерий?
Да?
Я вот хочу спросить. Я прессом плохо читаю, глаза у меня плохо уже видят.
Так.
Ну, радио и телевизор я смотрю, да, и спортпрограмму смотрю, и все программы по радио слушаю.
Так, так.
Ни один раз не говорят про эту команду Батэ.
Ну как
же? Это же наша дружеская страна. Пару слов хоть мне скажите про нее.
Ну как, можем сказать. Она играла довольно неплохо.
Достойно играла.
Да, с Реалом, да?
1-2, по-моему, или 0-2? Ну,
по-моему,
2-0. В этой команде выступают исключительно белорусские футболисты, нет ни одного легионера.
Да, правда, сейчас, Рашид, там 33-летний игрок, самый опытный, получил, к сожалению, травму и не поехал в Ювентус, в смысле, в Турин. Они принимают... Да? Они принимают Ювентус, но не будет играть, значит, с Ювентусом.
Ну, в Минске, естественно, не в Борисове, само собой разумеется.
Ну да, ну просто там стадиона нет, ну, в Борисове, конечно, такого, там... да. Но единственное, Рашид, могу вам сказать, что я не убежден, что «Зенит» очень легко выиграет оба матча у этой команды. Далеко не убежден в этом. Потому что «Зенит» сейчас такая команда, которая настраивается.
Валерий, да. Я почему спрашиваю, у меня жена белорусская же. Я интересуюсь тоже этой командой. Они нигде нету, это я слышу.
Понятно. Ну, в общем, Рашид, давайте мы сейчас вернемся к баскетболу. Про команду Батэ обязательно, конечно, будем рассказывать. На следующей неделе все играют, и мы про нее тоже, естественно, расскажем. У нас кто-то еще.
Давайте Александра послушаем из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
У меня как раз все вопросы о баскетболе.
Прекрасно.
Вот у меня, значит, по женскому баскетболу. Значит, женщины, у нас сильнейший чемпионат, в общем-то, на мой взгляд. В Европе-то 100%.
Конечно.
Я думаю, что вы и в мире тоже. Там, потому что участвуют все практически сильнейшие американки и плюс наши еще одаренные спортсменки. Вот. Поэтому у нас рост спортсменок чувствуется, потому что они участвуют в сильнейшем чемпионате и растут девочки как грибы. А теперь о мужиках. А вот у мужчин, мне кажется, у нас получается геморрой какой-то, извините за выражение. Потому что у нас сделают такое, значит, нюансы. Значит, когда тренер иностранец, значит, у нас вместо 7 можно 6 заявлять. А подумал бы этот злодей, мягко его сказано, кого он наказывает? Он же наказывает клуб, который играет на международной арене. Потому что 7 человек участвуют только на международной арене. И наказывают сами себя. Но это такая глупость. Мне кажется, у нас всегда глупость в России творится. Поэтому просто удивляюсь.
Александр, поняли. Сейчас давайте мы еще кого-то послушаем быстро. И Сергей ответит, если Сергей понял. Я не очень понял вообще, в чем вопрос. Но кого мы сейчас
слушаем? Владимир из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что глупость здесь ни при чем. Просто непоследовательность. Мы очень непоследовательны. Да. Ну, вот строили социализм, уже что-то появилось на капитализм, перешли и так далее. Дело в том, что нужно все ставить на рельсы генетики. Вот вы сегодня прекрасно рассказывали, какая красивая и баскетбольная у нас команда. Девочки высокие, стройные. Давайте подбирать в сборную Холдену еще человек 10, ребят из Соединенных Штатов, 2.20, 2.10, всем хорошо заплатить. После этого общие сборы при подготовке к Олимпиадам проводить мужские и женские баскетбольные команды вместе. Хорошая настройка.
Все ясно, Владимир, понял.
Подождите, потом через бракосочетание, и мы генетически выращиваем потрясающую команду и баскетбольную.
Владимир, поняли. Просто сразу, чтобы эту тему закрыть раз и навсегда, можно только одного. Нельзя к Холдену еще 10 высокорослых американцев. Можно иметь в сборной только одного натурализовавшегося игрока. А теперь просто эта тема как-то, мне кажется, к спорту не имеет прямого отношения.
Шутка,
а шутка, да, будем считать, что шутка.
Да, но чтобы перейти сейчас ближе к баскетболу, во-первых, к сожалению, и грибов у нас стало тоже меньше, о чем вот говорит как раз итоги подведенного первенства, что у нас практически только две команды из 6, по-моему, или из 5 сумели, ну, скажем так, достойно выступить на европейских первенствах.
Мужских.
Юниорских.
А, юниорские,
да. И прочее. К сожалению, эта тенденция просматривается. Но я думаю, что вообще один из самых главных вопросов, да, это не только спорта касается, вообще для чего все это? И если мы хотим, чтобы у нас спорт это не превращался просто в шоу, еще когда люди там приходят там пожевать попкорна, там просто, так сказать, отдохнуть или еще, а если чтобы он активно участвовал в преобразовании общества, и в первую очередь это молодых людей, то, естественно, назначение спорта делать нас всех немножечко лучше. Стремиться. Это касается и отношения к своей стране, это касается взаимоотношений в жизни, ну и просто человеческих качеств. Да. И поэтому я думаю, что баскетбол здесь своего последнего слова не сказал. И в первую очередь, нам в баскетболе, как мне кажется, это не хватает наших наставников на всех уровнях. Это касается как, в первую очередь, детского, опять-таки, спорта, и так и касается спорта высших достижений. И вот я думаю, что одна из главных проблем, опять-таки, где нужно необходимо лоббирование государства, это делание престижной профессии детского тренера. А это, посмотрите, мы проходим это и при награждениях участников олимпиад, если говорим там, очень редко, когда, если из интервью только самим участником, он удосужится и вспомнит своего первого тренера. Посмотрите на зарплаты детских тренеров, так сказать. Делается в этом отношении, конечно, индексируется зарплата, но для молодого парня должна быть и финансовая основа для того, чтобы он пошел работать тренером. А вот это сейчас один из главных наших, так сказать, пробелов.
А к слову, вот к вашей школе, поскольку Тимирязевская школа, главным тренером которой является Сергей Селиванов, объясняю тем, кто не знает, сейчас вот получила новое здание хорошее, все перспективно развивается и так далее, так далее. Она всегда была лучше и до этого
я
здания.
Я думаю, что сейчас, вот по крайней мере, в Москве, нет, я сначала просто скажу, что у нас, наверное, наибольшее число молодых тренеров в возрасте где-то там от 20 до 25 лет, это у нас сейчас 6-7 человек.
Работают
такого... Да, такого по Москве, я думаю, по России сейчас просто нет. Но и как раз соль заключается в том, что многие наши воспитанники, закончив непосредственно выступление на детском, в детском баскетболе, не получив шанс там, стать спортсменами суперлиги или еще, идут в тренера. И которые терпят, вот, условно говоря, те сейчас небольшие зарплаты, но любовь к баскетболу, надежда на то, чтобы они... Ну, в первую очередь, это именно любовь.
А зарплаты небольшие вот в вашей школе?
Ну, я думаю, что они так же, как и по стране, да, это весьма небольшие зарплаты, особенно для молодых тренеров, подчеркиваю.
Ведь она образцовая школа вообще.
Ну, единственное, что если, возможно, когда примет этот новый закон о распределении, в том, что руководитель сможет более мотивированным тренерам платить большую сумму, так сказать, это еще в какой-то степени... поможет, но именно вот базовый этот уровень, базовый уровень, его необходимо повышать.
К нашей беседе подключился Игорь Анатольевич из Москвы. Приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, Игорь Анатольевич.
Вы, оказывается, тренер Тимирязевской школы.
Да.
И вот у меня вопрос, знаете, сразу по поводу... Вот посмотрите, там у вас такая Лера Швецова, знаете такую?
Ну, это какой год рождения? Естественно, у нас более 1500 воспитанников, мне тяжело сейчас соединить.
Вот она выступала неделю назад в Ногинске на стритболе. Это,
это, ну, наверное, это 93-й год рождения, наверное.
Это черненькая.
У нас очень много черненьких,
извините. Это афро-россиянка.
Афро-россиянка.
Ну, я не знаю, как
называется. Да, значит, 91-й год рождения.
Понятно. И вот, смотрите, она насколько оригинальна, насколько она не похожа на наших, ну вот, или вы на нее не обращайте внимания.
Ну, во-первых, я думаю, что здесь не похожесть главное, насколько она похожа, а это действительно сейчас это очень быстрая девочка, это первый номер, невысокая, но очень резкая, скоростная девочка.
Снайперские броски на 3 очка,
да.
И причем стоит-стоит, потом...
Да,
как...
но просто еще все-таки стрит-баскетбол, это не баскетбол 5-5, и, естественно, тут несколько другая оценка.
Ну, вот Игорь Анатольевич вообще подчеркнул, что он в курсе дела, и ваших воспитаний знает,
конечно. Я думаю, что у нас действительно пока школа одна из лучших в Москве, но я думаю, что станет одной из лучших в Европе.
Прекрасно. Вот, Игорь Анатольевич, упомянув о девочке, все-таки давайте вернемся, и к тому же первый номер. Вернемся, вы сказали, Сергей, что с Грудиным у вас довольно хорошие контакты,
взаимоотношения,
и работали вместе, и так далее. Вот я хочу, чтобы мы сейчас подвели все-таки итоги выступления женской команды именно России. Почему? Мы говорили о том, что играют там все легионеры, в финале играли масса игроков, женщин из чемпионата России, но Грудин как раз перед чемпионатом, перед Олимпийскими играми говорил о том, что у нас нет первого номера хорошего в сборной России, он так говорил, у нас нет вот первого номера, и трех американок натурализовали.
Да, и Бекки Хэмон оказалась в составе.
Да, из них, из этих трех выбрали одну, вот лучшую Бекки Хэмон, она говорила, что очень хочет обыграть США там во что бы то ни стало, и хочет быть женским Холденом стать и так далее. А в результате оказалось, что она играла-то, мягко говоря, не лучшим образом.
Ну, я думаю, что она, в принципе, оправдала то, что на нее возлагали.
Так.
Но момент то, что, во-первых, она достаточно поздно подключилась к команде. Опять-таки, это с моей точки зрения. Да. Единственное, что я думаю, что и с ней, и без нее результат был бы тот же самый. Моя точка зрения,
понятно.
Да.
Понятно.
Какие-то она игры там вытащила, но я думаю, что окажись на нее там вместе, там, грубо говоря, это Рахматуллина, условно говоря, результат был бы все равно. Основная причина, я о ней говорил, как мне кажется, и один или другой игрок, я думаю, здесь не изменил картину.
Тогда расширим тогда рамки разговора. Вот есть такая женская NBA, да?
Да, и вот это, наверное, как раз
да,
которая... тот чемпионат, который, возможно, действительно сильнейший, наверное.
Да, он проходит как раз в перерыве между мужским, да, там 3-4 месяца.
Да.
И там все россиянки хорошие, все лучшие россиянки, входящие в сборную, все едут тоже туда, играют там за разные клубы,
да,
вместе с теми американками, австралийками,
да, да, да,
в общем, короче, все лучшие баскетболисты из чемпионата России едут потом за океан и принимают участие в женской NBA. И там даже добиваются определенных успехов.
Да, вот хотя как... получают там меньше возможностей, чем в российском первенстве.
Играть, да?
То есть американцы. Нет, финансовое обеспечение, я имею в виду.
Там есть... хуже.
Я думаю, что да.
Зарплаты меньше, да?
Да, во всяком случае, для звезд, которые потом из женской NBA приезжают сюда, вот за то, чтобы они приехали непосредственно, за то, чтобы они, значит, показали это шоу, о котором мы, так сказать, говорили, я думаю, несопоставимая зарплата в женской NBA и то, что получают лидеры наши в ведущих клубах.
В России женщин-баскетболисток ценят дороже, чем
у нас вообще есть просто 8 марта, поэтому...
Понятно. Но вот с точки зрения спорта, как это понять? Это же как бы такое, получается, интегрированные два чемпионата или взаимопроникновение двух чемпионатов, и как это вообще
оценить? Я, честно говоря, наверное, все-таки приветствую, в первую очередь, для того, что, во-первых, игроки заняты как бы круглогодично, и сами просто могут выбирать, отдохнуть ли ими или играть. Это, в принципе, уже как бы дело самого игрока, насколько он хочет долго сохраниться в баскетболе, насколько он себя поставил цель финансового обеспечения. Но, во всяком случае, игроки могут выбирать. Это как бы идет на плюс. Во-вторых, то, что, по крайней мере, в NBA идет достаточно и телетрансляции, даже и в женской, когда, условно говоря, женский баскетбол популяризируется опять так же во всем мире, в отличие от нашего, где не мне говорит о том, что мы имеем малое освещение баскетбола.
Ну, конечно,
хотелось бы иметь гораздо больше. Поэтому я считаю, что это только на плюс.
Вот, кстати, очень важный аспект, между прочим, сейчас Сергей затронул. Речь идет о пропаганде как раз спорта.
Да,
причем баскетбол, заметьте, это же один из самых популярных видов спорта в мире.
Что говорит,
допустим, про гандбол, про водное поло?
И это ведь все же тренеры криком кричат именно об этом, говоря, что действительно у нас просто спорт просто мало освещается. И, видимо, не имея тех средств, но не мне здесь уже говорить, здесь разбираетесь лучше, чем я.
Нет, ну вопрос вот еще.
Но это назревший вопрос.
Вот подводя итоги Олимпийских игр, мы говорили о том, что командные виды спорта, вот игровые виды спорта, они как раз и свидетельствуют о развитии спорта в стране.
Согласен.
Потому что не то, что там один появился, там, я знаю, Ирина Исенбаева, или там Майкл Фелпс. А игровые виды спорта, они, да?
Да, да, они действительно.
И вот что же мы тогда видим? У американцев, если отбросить такие виды спорта, как травяной хоккей, бейсбол и софтбол, ну, не слишком популярные вообще в мире, то получается, что американцы в остальных 8 видах спорта завоевали 4 золотых и 3 серебряных медали. А Россия... 1 серебряную, 2 бронзовых. То есть такого вообще дисбаланса, да?
Это только говорит о том, что к спортивным играм должно быть гораздо больше внимания приковано.
Да, а в России, потому что это же одна медаль, вроде как. Готовишь там 20 футболистов, 12 баскетболистов или там волейболистов, и одна медаль. И поэтому, может быть, из-за этого такое отношение?
Возможно, да. И здесь, кстати, ведь считали, что панацея от всех бед – это иностранный тренер. Но и Капрара неудачно выступил сейчас в волейболе, и Блат непосредственно не получил здесь. Поэтому...
Ну да.
Проблема гораздо глубже.
Считают еще, что панацея от всех бед – это факт, когда федерацию возглавляет какой-либо чиновник, как, например, в том же волейболе господин Патрушев.
Вообще всегда лучше, когда... Всегда я считаю, что человек, вышедший из данного спорта, но еще я считаю, что этот человек должен иметь все-таки и высокий интеллект, и умение...
Обобщать,
да, многие вопросы, иметь какую-то философию, взгляд на это. И лучше, конечно, когда он знает проблемы изнутри.
А с этой точки зрения, вот, например, интервью Капрары, ну, раз уж вы упомянули про волейбол, он сказал, что российский волейбол, он несколько лет работал, и он же добился успеха.
Да, на чемпионате мира.
Да. Да, они же выигрывали и так далее. Но он, говорит, разочаровался, потому что ему кажется, что потерял традиции. Он когда-то... Он, я читал его интервью, которое по уходу.
Я считаю, что он во многом прав здесь, то, что он затрагивал проблемы тренировочного процесса и действительно отношения. И, но самое главное, о чем я думаю, что вот отличие там Капрара от Хиденко, ну, это может быть просто проблема футбола и баскетбола, что отвечает, в принципе, главный тренер. Добивайся, чтобы тебя послали на те турниры, на которые ты хочешь, так, по идее.
А, понятно.
Или говори о том, что раньше, кричи о том, что тебе это не дают, или еще что-то. Но это как бы уже, так сказать, вот оправдательные моменты после того, как это свершилось. Здесь...
Ну вот, ну так, чтобы волейболом как бы завершить нашу баскетбольную тему, там любопытная ситуация, что Екатерина Кириллова, его супруга, стала играть, может быть, для того, чтобы опровергнуть вообще его мнение от своего супруга о том, что российский волейбол.
Возможно, да.
Сергей, мы вас благодарим очень, так сказать, за, я считаю, что... Ну, широкий такой, не то, что глубокий, а широкий анализ, да, можно так выразиться. И все-таки два слова, вот вы говорили о том, что каждая неудача приводит к появлению новых школ, серьезного отношения.
Я говорил о том, что, возможно, это приведет.
А, возможно.
Да, я на это надеюсь, да.
Но вот Федерация баскетбола России подводила итоги уже или нет еще?
Нет, по-моему, исполком, по-моему, или 2 октября. По-моему, точно я сейчас как бы не могу здесь сказать точно.
Но
то, что итоги будут подведены. Я надеюсь в первую очередь на то, что баскетбол, как говорят, это одна из лучших игр в мире.
Это безусловно.
На то, что она будет еще гораздо больше популяризироваться, чем было до этого, и что в Тимирязевскую спортивную школу будут приходить много молодых девочек и мальчиков.
Вот это прекрасно. Это пускай будет на таком узком, но школа-то лучше, она же действительно питает все команды.
Да.
Благодарим Сергея Селиванова, заслуженного тренера России, за то, что он принял участие сегодня в нашей программе «Час прессы спорт». Вели ее Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне. Завтра мы с вами встретимся в программе «Прессинг». Там, конечно, тоже массу тем затронем, и вот вы сможете даже какие-то высказывания Сергея Селиванова там тоже услышать, почерпнуть. Ну, на этом программу завершаю. Спасибо тем, кто слушал. Звонили сегодня не так много, но по нашей просьбе мы как раз и просили, чтобы звонками не прерывали. А ни в коем случае, я вам напоминаю, не выключайте свои радиоприемники. Сегодня в 2 часа, сразу после новостей, будет программа «Поверх барьеров». Там будет и о музыке интересно, интересный разговор о тех музыкантах, которых телеканалы игнорируют. Будет также, конечно, продолжение аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».